Наступает весна, о чем говорит нам не только календарь, не только яркое по-весеннему солнце, не только тающий снег, но и изменившиеся голоса птиц вокруг нас. Но много ли мы знаем о тех наших братьях и сестрах меньших, птицах, которые живут рядом с нами, радуют нас своими чудесными голосами? Тех, кто их подкармливает, будет порой по утрам стуком клюва в оконное стекло. Например, знаете ли вы, чей это голос? А между тем, это снегирь, знакомая нам всем с детства птица, которую, к сожалению, все чаще мы видим не на деревьях, а на новогодних открытках. Снегири чаще всего сидят высоко, поэтому мы их и не видим. А если знать, что вот это вот характерное посвистывание – это голос именно снегиря, то можно поднять голову и разглядеть его высоко в ветвях. А вот такой звук издает стая пролетающих свиристелей. О том, какие птицы живут в нашем городе, какие прилетают, какие улетают, какие находятся рядом с нами постоянно и что нам нужно о них знать, я решила поговорить с доктором биологических наук, орнитологом Михаилом Григорьевичем Головатиным, заместителем директора по научной работе Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии. Скажите, Михаил Григорьевич, для вас орнитология – это исключительно научный интерес? Птицы для вас научный объект? Или вам они интересны были бы, если бы вы не занимались ими как ученый?
Были бы мне птицы интересны, если бы я не занимался как ученый? Это я не могу сказать, потому что так сложилось, что я стал ученым. Увлекся птицами еще в школе, то есть в детстве. И с тех пор ими и занимаюсь, уже профессионально. Но так как я люблю свою работу, то, соответственно, и люблю птиц как таковых, как объект. Но сейчас я не только обращаю внимание уже, всегда так человек, интересы его развиваются как-то. Сейчас мне интересны не только птицы, но в целом и растения, и сообщества разные, и экосистемы, то есть в целом процессы, происходящие в живой природе.
Дома у вас есть птицы свои?
Да, есть у меня щегол, волей случая он у меня оказался осенью, где-то по первому снегу уже. Увидел я, что мужчина продавал щегла, решил выпустить с ребенком его. Купил, а оказалось, что у него махи вырваны. То есть, видимо, когда его ловили, вырвали у него махи, пришлось его держать всю зиму. На Благовещение выпустим.
Скажите, а вот часто приходится читать, защитники птиц бьют тревогу в некоторых городах, что к Благовещению такие недобросовестные ловцы птиц содержат их неправильно, и люди потом покупают, и мертвые птицы потом после Благовещения или там десятками лежат, видно, что их пытались выпускать, они, видимо, не полетели или ослаблены были, или их неправильно кормили. А как вы вообще относитесь к тому, что люди, не зная ничего о содержании птиц, пытаются вот таким образом поддерживать традиции? Как их поддерживать правильно?
Сама традиция, я считаю, что довольно хорошая – выпустить птицу. То, что ловцы птиц пользуются вот такой традицией, пытаются нажиться на этом, от этого не избавиться. И в угоду этому отказываться вообще от традиции как-то не имеет смысла. Такие люди всегда существуют. Возьмем мы птиц, или есть люди, которые в беде, таксисты, мы слышали по телевизору, наживаются, поднимают цены, и так далее. То есть это с елками такая же история, каждый Новый год. Поэтому, мне кажется, так говорить о том, что торговцы птицами в большом количестве их ловят, чтобы потом продать, это их дело, их совести, в конце концов. Продают они, значит, надо их выпустить, этих птиц. Хотят они нажиться, это их дело. Что касается того, что больные птицы, ну вот, при содержании вот этих, при ловле и содержании птиц, да, возможно, потому что всегда же, когда такой ажиотаж и когда торговцы птиц ловят их в массе, они их и содержат скученно там, ну, не ухаживают особо за ними. Вполне возможно, что там попадаются и больные птицы. Какие-то, ну, вот как в моем случае, да? То есть вот я точно так же купил щегла, то есть мужчина, видимо, потому и продавал его, что у него были махи вырваны, но вот, тем не менее. То есть я его купил, и, ну, при этом надо всегда, во-первых, посмотреть птицу дома. Не, собственно, в последний день перед Благовещением покупать птиц, а загодя. Подержать ее немножко, посмотреть, в каком она состоянии, что с ней, нет ли у нее каких-то внешних каких-то повреждений. Если они есть, то тогда лучше птицу оставить, подержать ее дома, чтобы она пришла в форму и потом выпустить. Перед тем, как выпускать птицу, ну, во-первых, нужно к этому ответственно подходить, как к любому делу. Раз мы берем создание, мы за него ответственны. Поэтому надо сначала узнать, как кормить правильно, как содержать правильно, что птице надо. Вот. Потом перед выпуском обязательно ей надо, если она долго у вас находится, ну вот как у нас, у меня, допустим, зиму щегол сидит, я его периодически выпускаю по комнате полетать. Причем вначале он летал неохотно, так перелетит с одной стенки на другую, там сядет и не хочет, то есть жирный. Поэтому приходится его гонять по комнате. Ну, как вот те, кто разводит голубей, они их гоняют, чтобы голуби в форму пришли. Вот точно так же и здесь. То есть его погоняешь по комнате, чтобы он полетал. Сейчас я его уже не могу поймать. То есть если раньше я его выпускал, потом точно рукой ловил, то сейчас мне приходится довольно долго это делать. Погонять его, пока он там уж... Или какими-то уже ухищрениями его ловить. Нужно помнить еще, что вы, когда берете птицу и выпускаете, или, ну, вот так вот ее гоняете, что птица – это хрупкое создание, маленькое, поэтому нужно очень бережно к нему относиться. То есть не совсем может быть полезно, когда дают ребенку в руку птицу, чтобы он ее выпустил. Ребенок может не соразмерить свои усилия, там, сжать ее более сильной птицей, может от этого, ну, повреждения какие-то быть. Надо слегка совсем, как вот перышко держать ее так, просто чтобы она не вылетела. То есть определенный навык нужен. А сама традиция, я считаю, ничего в этом такого предосудительного нет, и тем более она веками сложилась у нас. Ну, по крайней мере, веками, ну, столетиями, по крайней мере, несколько столетий последних она существует.
Как меняется птичье население нашего города за последние годы? Вот часто люди удивляются и спрашивают, почему не улетают утки? Раньше всегда они улетали, никогда зимой не оставались, а тут мы их из года в год уже последнее время видим и в большом количестве.
Ну, население птиц города, конечно, меняется с изменением городского ландшафта. То есть, когда в городе вырастают огромные новостройки, когда зелени становится мало, то, соответственно, так называемых диких птиц, которые, ну, живут и за городом тоже, в черте города становится меньше. И здесь в основном, основное ядро населения начинают составлять так называемые синотропные виды. То есть это голуби, воробьи, два вида у нас, и, ну, вот сороки-вороны. И сороки и вороны, они хотя и живут за городом, но в городе существует так называемая синантропная популяция, точно так же, как кряквы.
Вот. То есть синантропные – это те, которые вот в городе рядом с людьми,
да,
могут
рядом с человеком и за счет человека существуют, то есть они приспосабливаются к человеку, в том числе и утки. То есть к человеку в основном птиц влечет вот синантропных – это источник пищи, то есть большое количество, избыточное количество пищи, которую нужно утилизовать каким-то образом, ну, в природе, вот, то есть эта экосистема вот эта городская, она на это нацелена. С этой точки зрения птицы вот эти синантропные, они, конечно, полезны. Либо человеку нужно в качестве альтернативы не оставлять за собой вот этих вот объедков всяких разных.
И не кормить.
И не кормить, да. Тогда мы не увидим вот этих синантропных популяций. Ну, или, по крайней мере, они там будут очень в небольшом количестве. Либо Если мы их подкармливаем, в этом тоже ничего страшного нет. То есть, если ребенок или взрослый подкармливают уток, ну и слава богу, пускай кормятся они, ничего такого, пускай живут себе, радуют человека. И вот эти городские утки, они именно живут за счет подкормки, только исключительно. Для них важно наличие открытой воды, ну это понятно, потому что водоплавающие птицы. Открытая вода у нас всегда есть в городе, у нас речка не замерзает. Вот. И подкормка. То есть температура, холод там, это для них не страшно. Потому что температура тела у птиц, она где-то свыше 40 градусов в активном состоянии. Поэтому они особо-то и не мерзнут. Понятно, что когда очень холодно, им хочется больше есть.
А, кстати, я в Москве видела в Царицынском парке, они там живут, и когда лед, они там.
Да, нет, но они, им все равно вода нужна. То есть они могут выйти где-то на лед, там.
А потом все равно.
Потом воду, ищут, да? Воду, да. Например, я видел кряк в Хельсинки вообще на сухом месте, то есть на горе. То есть там, ну, видимо, какой-то скверик, где люди их просто подкармливают. То есть они туда приходят покушать, потом улетают на море или там на реки, на воду. Так вот, мне недавно сказали, что где-то в Невьянске, ну или где-то там в деревне, в какой-то под Невьянском, там, где речка не замерзает, там две или три кряквы. Ну, они не синантропные, конечно, то есть они не городская популяция, но они всю зиму просуществовали только за счет того, что местные жители их подкармливали. То есть проходили, там люди идут на работу, кидают им там кусочек хлеба. Вот. И в зависимости от количества вот этого хлеба, вот этой еды, соответственно, и количество уток там. Там три, здесь у нас 2000 в городе. Ну, вот, то есть разница. Здесь подкармливают их практически, ну, очень много. Ну вот, а летом утки, чтобы покормить их, чтобы они съели хлеб, это надо очень постараться. То есть вряд ли утки будут кушать летом хлеб, они сами найдут себе какую-то пищу. Поэтому они при подкормке летом они неохотно берут. Ближе к осени они снова начинают.
А не вредно кормить уток хлебом?
Да нет,
говорят,
это
что нехорошо.
Нет, это нормально, потому что в принципе дикие утки, они питаются зерном. На всяких там рядом с мукомольными комбинатами, отходы зерна и так далее. То есть это охотники, вот кто охотится, ну так они знают, что самое добычливое – это когда как раз на перелетах утки вылетают на поля или после уборки урожая остаются вот эти зерна, они их там подбирают, вот, и кормятся. Поэтому хлеб – это для них достаточно привычная такая, ну, пища. Тем более, что тут даже он переработанный, то есть им еще проще его, ну, потреблять. Единственное, что все птицы, они очень чувствительны к соли, поэтому если хлеб не соленый и без всяких добавок, они его охотно едят. Но вы можете попробовать взять несколько сортов хлеба, если хотите, кто-то вдруг хочет такой эксперимент провести. Скажем, там какую-нибудь выпечку, которая вот в супермаркетах своя, так называемая выпечка, с огромным количеством добавок. Вот. И попробовать обычный хлеб, там сысерский, там чусовской, дарницкий, такой самый, где вода, мука, ничего больше. Вот. То утки предпочтут как раз именно такие сорта, где вода и мука. А со всякими добавками они будут есть неохотно. Будут, конечно, есть самые голодные из них, но так. Не очень охотно они едят его.
А вот дикие птицы, от чего зависит, что они иногда в большом количестве, я имею в виду свиристели, снегири, иногда они прилетают осенью, иногда уже в середине зимы, иногда их много, иногда их мало?
Ну, численность птиц, как и любых других животных, она зависит от разных факторов. То есть, по большому счету, можно сказать, что в любой популяции смертность уравновешена рождаемостью, то есть она как бы находится на одном уровне. И вот колебания численности, они связаны с изменением либо смертности, либо рождаемости. Когда рождаемость больше, численность увеличивается, потом смертность увеличивается, и вот эти вот колебательные процессы. Что касается свиристелей и дроздов у нас в городе, то эти птицы питаются зимой, питаются ягодами, рябиной, потом вот яблоками, вот этими вот мелкими. И когда есть ягоды за городом, то свиристелей мало. Кроме того, они северные птицы, то есть они размножаются на севере, то есть в северной тайге, в средней тайге, и сюда прилетают только зимой к нам, и южнее в том числе, кочуют. И когда они находят за городом пищу, когда большие урожаи рябины, то они в городе, ну, по окраинам разве что появляются, их мало мы видим. А когда они подъедят там все или там очень маленький урожай, тогда они залетают в город, и мы видим здесь вот сбиваются в стаи, особенно когда в морозную погоду, ну вот, и мы видим их большое количество, они бросаются в глаза. Нужно еще сказать, отметить такой момент, что птицы видят, зрение у них немножко другое, чем у человека, то есть у них больше смещено в спектр ультрафиолета, и поэтому они воспринимают ягоды совсем иначе. То есть для нас, ну, мы видим, что это красные ягоды, а у них они как бы светятся. Поэтому, когда летит стая свиристелей, они видят светящееся пятно, они пускаются и потом уже начинают его клевать, кушать. И когда возле дорог запыляется, допустим, или там грязью какой-то покрываются вот эти ягоды, то они их просто не замечают. То есть они плохо светятся, и кажется, что их там мало, и птицы, ну, не подлетают к ним. Когда дождик пройдет или снегопад почище становится, они их снова начинают кушать.
Ну, вот. А снегири, вот они тоже откуда-то с севера к нам, да?
Ну, снегири, они тоже северные, но они не настолько северные. Они могут и в южной тайге, но на севере, как бы под зоной южной тайги. И даже на нашей широте отдельные снегири тоже гнездятся. Но большая их численность – это, конечно, в средней тайге снегирей. И они точно так же подкочевывают к нам. Так же, как, впрочем, и вороны, которые у нас здесь зимой появляются, это птицы, прилетевшие с севера. Точно так же они улетают. Вот сейчас ворон стало меньше по сравнению с зимой. То есть они уже улетели на север. То есть им там надо быть 7 апреля. То есть они уже начинают туда потихонечку отлетать. У местных жителей, у ненцев, там существует даже варнахатл, праздник 7 апреля, вот, когда появляются первые вороны.
То есть а они... почему для них появление ворон – это праздник?
Ну, потому что зима…
Просто символизирует окончание
да,
зимы, да?
Да, да, то есть зима, нет снег кругом, нет птиц, то есть, ну, там куропатки, конечно, есть, а вот перелетных птиц нет, и вдруг появляется ворона, начинает каркать, и вот, дескать, она приносит весну, поэтому у них вот такой вот праздник. И именно 7 апреля, потому что птицы, они… перелет птиц связан с фотопериодической регуляцией у них. То есть они соотношение света и ночи стимулируют их вот эти миграционные всякие реакции. И поэтому птица, которая, скажем, в Африке, она же не знает, что у нас тепло или холодно, но она начинает миграцию именно за счет вот этих своих биологических часов, за счет фотопериодической регуляции. И сюда, соответственно, прилетает. Точно так же и ворона. То есть они начинают миграцию, когда определенное соотношение света и ночи.
То есть весной к нам другие вороны прилетают, да?
Да, которые более южнее. Ну, местные тоже, местные городские вороны, они, часть ворон, они всю зиму здесь у нас, и вот эта вот синантропная популяция. И они вот уже сейчас начинают размножаться.
Численность ворон не нуждается ни в какой регуляции? То есть у нас их не слишком много? Когда-то, я помню, были разговоры, что их чуть ли не отстреливать вообще надо.
Ну, численность ворон, когда их отстреливали и регулировали, это вменяли в обязанность охотникам, там за лапки давали премии, отработку, там патроны давали по-разному. Это связано с тем, что ворона, основной ее корм в природе, то есть за городом, это яйца птиц. Она всеядная, конечно, птица, она может есть там и насекомых, и ягоды, там, ну, все что угодно, все, что найдет, и падаль. Вот. Но весной, вот когда у птиц появляются яйца, она специализируется, как бы специально ищет эти яйца и так далее. И поэтому, вот, чтобы вороны не разоряли гнезда охотничьих птиц, их отстреливали. Что касается в городе, то регулировать численность ворон особого смысла не имеет, потому что это связано напрямую, количество ворон связано напрямую с количеством пищи на помойках. Угу. Много пищи на помойках – ворон много. Мало пищи на помойках – ворон мало. То есть их просто не будет, им будет нечем питаться, и они не будут размножаться, и, соответственно, численность их упадет. Поэтому количество ворон – это своего рода отражение или индикатор состояния, ну, в кавычках, коммунальных служб. Ну вот, то есть, если в городе валяется везде мусор на помойках, если бродячие собаки достают эти пакеты, разбрасывают, вороны просто подбирают. В свое время была такая интересная особенность подмечена у нас, что вот, помните, такие баночки были, майонез в таких голубеньких баночках? Так вот, вороны очень часто на помойках выбирали именно вот эти вот голубенькие баночки, уносили их и там на дереве, либо там на крыше дома начинали выскребать оттуда майонез. И вот эти баночки попадали в самых необычных местах. Это вот как раз связано с тем, что с вкусовыми предпочтениями ворон.
Яйца, да?
Да, в майонезе яйца, и вороны, видимо, что называется, прочухали, что это там яйца, и начинали уже выскабливать. Но на белой баночке майонез не так заметен, чем на голубенькой, поэтому они выбирали вот эти вот именно голубенькие баночки.
Чтобы о воронах закончить, почему иногда вороны нападают на людей?
Ну, нападение ворон на людей – это, скорее всего, не в том смысле, что вот как в кино птицы, там, когда они там глаза выклевывают. Ужастики, да. То есть это нельзя сказать, что так они нападают. То есть они просто имитируют атаку. И для психологически человека такого, ну, как бы, необычно, вот когда ворона вдруг начинает на тебя пикировать. Там,
еще и когтями чуть не по голове.
Ну, она не стукает, конечно, но она прямо имитирует такое вот нападение. Хочется голову втянуть. Вот. Это связано, сложно сказать, с чем конкретно. Либо рядом гнездо, если такового нет. Чаще всего так бывает. Если же гнезда нет, то птица может просто... у нее возникнуть с данным человеком какие-то ассоциации. То есть, либо похожий на этого человек разорил ее когда-то там гнездо, либо еще что-то сделал такое. И вид вот этого человека вызывает у нее определенную реакцию, ну, скажем так, психологическую, и она имитирует атаку.
Но бояться этого не нужно?
Нет, не надо, ничего в этом страшного нет. Ворона не нападет и не будет она там кидаться на человека, потому что, ну, вообще нападение птиц и вообще животных на человека, они, нужно помнить, что животное со своей стороны, она тоже рискует, она же не знает, нападая, и для нее ответная реакция человека, она более может оказаться существенной, чем нападение на, для вороны.
Более опасно,
там, да, потому что вы махнули рукой случайно, задели ее, все, она... практически она не сможет добывать пищу, она не сможет размножаться, она обречена на гибель. Поэтому ей не имеет смысла просто нападать вот так вот, чтобы, ну, прямо вот
рисковать
жизнью. Да. Она может это делать, когда рядом с гнездом, когда она защищает птенцов там, или, ну, по какой-то такой причине. Скажем, вот нападают, бывает, и сороки, и вороны нападают, ну, крутятся, вернее, возле людей, там, кошек, собак, когда у них вылетают птенцы из гнезд. Где-то в кустах он вылетел, там слёток сидит, и они, защищая его, вот они прямо тут голдёж устраивают и суетятся. Вот это может и с этим быть связано. То есть мы просто многих вещей не знаем, и поэтому нам вот это необычное поведение, мы воспринимаем его как бы со своей колокольни. Нам кажется, что это вот она на меня вот напала, сейчас заклюет меня, что-то у нее с головой у этой вороны. На самом деле там... все гораздо прозаичнее.
Вот по поводу слетков, кстати, вот вороны маленькие, сороки, у нас же иногда ощущение возникает, что им угрожает какая-то опасность, что вот он маленький, летать не может, что иногда в дом берут. Правильно это или нет? Или вообще не надо за них беспокоиться?
Ну, спасать лучше не надо, потому что это спасение часто выходит боком как раз. А вот этот слеток, он находится в естественной среде. Это для него нормально вылетать из гнезда, куда-то там падать. Родители его продолжают подкармливать, они его обязательно найдут, он будет кричать. Единственная угроза, которая для него существует, это кошки-собаки безнадзорные, которые вот бегают тут, ну, либо там люди, которые там...
злые мальчишки.
Злые мальчишки, да, да, там еще либо... сердце такие любивые прохожие, которые начинают его спасать, тащить домой, ну вот, от мамы. Нужно помнить, что у него есть мама, что вы, спасая его, вы забираете его от мамы, то есть делаете его сиротой. Это нехорошо. Поэтому в таких случаях лучше, если он там существует реальная угроза, что его могут кошки там или собаки придавить, то его лучше просто посадить на ветку, если вам так хочется ему помочь. То есть возьмите его куда-то, отнесите недалеко только, в безопасное место, не надо его на трамвае увозить за город. Вот. А тут же прямо вот где-то посадить его на какой-то, ну, повыше, где кошки или там собаки не могут достать. И все, и родители его найдут и будут выкармливать дальше.
То есть это предрассудок, что если человек руками птенца тронул, да, то родители, конечно, его не будут выкармливать.
Нет, это, конечно, предрассудок. Вот. Ничего в этом такого нет.
Скоро уже календарная весна закончится, начнется настоящая, и прилетят стрижи. Любимые многими птицы. И летом часто после грозы, после сильного ветра бывают случаи, когда вот массовый такой стрижепад. То есть находят то подростков стрижей, то взрослых стрижей. Ну и никогда не знаешь, что с ними делать правильно. Брать, не брать, и чем кормить, всегда проблема, потому что их же нельзя там просто там чем попало, хлебом не выкормишь. Вот что делать, если нашел?
Стриж, вот мы уже говорили о вороне, о слетках вороны. Это аналогичная ситуация. То есть стрижи, слетки стрижей, они когда вылетают, в норме он должен лететь. Но бывают такие ситуации, когда, ну, по разным причинам он там стукнулся, там упал, вот, не смог. То в этой ситуации, чтобы ему помочь, нужно просто его взять, поднять повыше, куда-то там на 7-й этаж примерно, и оттуда выпустить. Это нормально, если он здоровый. То есть для этого надо посмотреть, что у него нет повреждений внешних. Вот, там крылья целы, на теле нет никаких ран. Если же у него есть раны и какие-то повреждения, допустим, крыла, ну тогда можете попытаться спасти его, то есть выкормить. То есть это творог, яйца, насекомые, то есть то, что, чем он питается. То есть, ну, это, ну, и обязательно воду давать. Все это не соленое, понятно. И попробовать его кормить с пинцета. То есть, ну, в краешек, в уголок рта потыкать немножко пинцетом, он должен раскрыть рот. Либо аккуратно пинцетиком приоткрыть рот и туда засунуть ему поглубже. Вот, не повредив, конечно, ничего во рту. Вот, он проглотит, ну и потихонечку очухается, что называется. Но даже в том случае, когда он погибнет, или там вы найдете, что стриж упал там, и вот вы не смогли его никак спасти, особо расстраиваться не надо. Потому что я уже говорил о том, что численность поддерживается соотношением рождаемости и смертности. Поэтому, скажем, если в гнезде 6 яиц, вот представьте, двое родителей, 6 яиц, 6 птенцов. Из этих двоих родителей на следующий год выживет один. Соответственно, ну, это в среднем. Чтобы вот из этих 6, чтобы поддержать популяцию, должен выжить один. То есть 5 должно погибнуть в любом случае. То есть это нормальный, естественный процесс. И поэтому у стрижей то же самое. У них обычно 2 птенца в гнезде, 1-2 птенца, то один из них все равно должен погибнуть. Даже и больше, потому что смертность у взрослых стрижей, она, ну, то есть они не такая, что не 50%, то есть она выше. Вот. Поэтому количество птенцов для нормального существования популяции, гибель – это нормальное явление. Поэтому к этому нужно относиться, ну,
философски.
Вот, философски, да.
А ласточек почему у нас в городе нет?
Ну, ласточки у нас в городе есть, конечно, но мало.
На окраинах где-то.
Да, на окраинах, и у нас есть в городе 2 вида ласточек, то есть деревенские ласточки, которых очень много, и в деревнях осенью, когда вот ласточки сидят на проводах, прямо все провода усеяны вот этими ласточками, или вот где-нибудь там ближе к югу области, или там Челябинской области, там бывает вообще сплошь там в тростниках, вот они там ночуют. Огромное количество этих ласточек. Это деревенские ласточки или касатки. И есть городские ласточки, воронок так называемый. Вот с ними проблема. То есть их становится все меньше и меньше. Если раньше это был достаточно обычный вид, ну, особенно вот в небольших городах, ну и в Екатеринбурге в том числе, то сейчас увидеть городскую ласточку – это довольно сложно. Это связано с изменением структуры домов, с изменением городского ландшафта. То есть им нужно небольшой высоты дома, ну там двух-, трех-, четырехэтажные, и, ну и там до 7 этажей, где они лепят вот эти свои гнезда под карнизами, там, под балконами и так далее. В отличие от стрижей. Стрижи в основном устраивают гнезда на более высоких зданиях, в том числе на высотках. Вот. Ну вот с изменением ландшафта связано, что вот это вот изменение, количество, то, что начинают исчезать вот эти городские ласточки.
А вот то, что люди все чаще видят необычных для города птиц, сообщения приходят о том, что вот неясыть видели, вот там хищную какую-нибудь птицу видели. Есть ли тут какая-то тенденция, что их и будет становиться все больше, и каких диких, нехарактерных для города птиц вы видели сами?
Тут все очень просто. На самом деле вот таких необычных птиц не становится больше. Просто количество наблюдателей становится больше. Вот представьте себе, вот так спросите себя, много ли вы замечали птиц? Просто. Вот идете вы по городу, как часто вы обращали внимание вообще на птиц? Если вы начнете обращать внимание на них, то есть вот сами, то вы увидите сразу какие-то необычные явления. То какую-то необычную птицу пролетела, которую вы не знаете, то еще что-то. Вот то же самое и в городе. Скажем, на 100 человек один вот такой наблюдатель, да, который обращает внимание, видит, замечает, такой вот исследователь. Количество жителей растет, соответственно, пропорционально растет количество таких наблюдателей. И, соответственно, количество случаев наблюдения точно так же увеличивается. Это функция от числа жителей, а не от числа того, что, вот этих вот необычных случаев как таковых. То есть они всегда были, просто они оставались незамеченными. Раньше, вот в детстве, я видел очень часто в города залетали, допустим, белые совы. То есть это было зимой, вот это нормально, то есть сидит где-нибудь там на антенне. Сейчас их стало все реже и реже, это связано с тем, что просто их меньше стало из-за того, что стало меньше леммингов. Точно так же количество неясытей, например, ну или других сов, появляющихся в городах, у них численность очень сильно зависит от количества мышевидных грызунов. Мышей много, они хорошо отразмножались, много молодежи. Молодежь начинает кочевать, летает везде. Когда мышей становится мало, они лезут везде, в том числе залетают и в город. В городе она пытается вести себя тихонечко, залетела, но там много ворон, жителей, которые обращают на нее внимание. Вороны начинают сразу нападать на сов, у них какая-то непримиримая вражда у ворон и сов. Связано не с тем, что там совы ловят вороны, едят, а те им мстят. Нет, такого у них нет. Просто вороны нападают на любого хищника. И даже не на хищника. Вот можно даже заметить такую вещь в городе. Летит ворона, просто нормальный полет вороны, а то вот она машет крыльями, так вот машет и летит. Если же вы увидели ворону, которая направленно летит и так немножко чаще машет крыльями, так, с такой вот какой-то вот, ну, это на профессиональный взгляд это сразу заметно. Вот когда вы видите такую ворону, вот понаблюдайте за ней, вы увидите, что она летит, нападает на ворона.
На ворона?
Да, то есть мимо летит ворон по своим делам, ну, там со свалки куда-то полетел, вот. Ворона увидела его, и вот она вот такими вот, с такими движениями крыльев начинает его преследовать и к нему постепенно приближаться.
То есть у нас и вороны есть даже в городе, я да, только за вороны, городом видела,
вот редко. Съездите на лесное, ну, в сторону лесного кладбища, где вот эта свалка, ну или в любую другую, там вы обязательно увидите воронов.
Они, наверное, близко не подпускают. Ну,
нет, почему и на дороге они могут, то есть, ну, конечно, они не так, как ворона, то есть, ну, в принципе, они не то, что боятся так сильно человека. Просто им особо в городе делать нечего здесь. То есть они питаются, ну, падалью. То есть они по помойкам не лазят, как вороны или сороки. Ну, вот по таким, по, город, что называется, возле домов которые. То есть они на свалках. гнездятся очень рано, вот они сейчас уже у них птенцы, то есть они в феврале, в марте гнездятся, то есть у них свои заботы. Когда у ворон появляются, когда ворона садится насиживать, у воронов уже давно птенцы и вылетают уже, и летом уже они все закончили размножение. Вот. Ну, то есть они есть.
Продолжение беседы с доктором биологических наук Михаилом Григорьевичем Головатиным слушайте в следующий четверг.